Добрый день, дорогие друзья. Раскадровка в прямом эфире. Наша передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня с вами ведущая этой передачи Людмила Александрова.
Добрый день.
И Алексей Власхин. У нас сегодня будет по содержанию чуть-чуть необычная передача, да, Люда?
Ну да, сначала начнется все как обычно, потому что мы обсудим самую заметную новинку проката, фильм «Стражи Галактики 2», который вышел в прокат вчера ночью. Естественно, мы ходили на первых «Стражей Галактики» и не пропустили вторые, а вот потом, после того, как мы обсудим громкую новинку проката, мы попробуем в раскадровке новый формат, попытаемся серия за серией вообще обсудить сериал «Фарго», который начался 19 апреля, третий сезон, уже вышло две серии, вот, и в этом выпуске мы обсудим их сразу, две, а потом каждый выпуск будем обсуждать по одной свежей серии этого сериала. Напоминаю, что сериал называется «Фарго», и это третий сезон, но можно не пугаться, что сезон третий, а мы только что вот проснулись, вот, потому что «Фарго» — это именно сериал «Фарго», потому что есть еще фильм «Братьев Коэн». Сериал «Фарго» — это антология, то есть каждый сезон на разный сюжет снят, там разные герои, просто объединено действием и некоторыми, ну, идеями, ходами, какой-то стилистикой. Вот. Но с сюжетной стороны третий сезон «Фарго» — это абсолютно свежая новая история.
Да, и вы можете писать свои мысли тоже по поводу сериалов и фильмов, которые мы будем сегодня обсуждать, с помощью нашего сайта teos.fm. Там, нажав на кнопку «Слушать эфир», вы увидите окошко, в котором можно написать для нас сообщение. Будет любопытно. И, конечно же, наши группы в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Пожалуйста, давайте вместе, да, вместе обсудим какие-то новинки, то, что вам интересно, и также ваш какой-то отклик, ваша реакция на то, что интересно нам. Ну что, после небольшой нашей паузы мы перейдем к обсуждению новинки «Стражи Галактики», вторая часть. Ну что, Люда, наконец-то научилась любить фантастические фильмы, правильно?
Ну нет.
Всё, нашли путь к твоему.
Причем здесь фантастические фильмы? Здесь речь идет о комиксах. Вот, и на самом деле, что...
Ну, ты же не любила раньше все космические там все полёты, саги.
Я продолжаю не любить. Например, перед «Стражами Галактики» показали трейлеры Тора, потом «Пиратов Карибского моря». Я думала, когда же это все закончится? Я не люблю «Пиратов Карибского моря», я не люблю...
Мы про космос с тобой, про космос говорим.
Я не люблю «Звездные войны». Можете доставать бластер и стрелять в меня. Вот. Но, в общем, я не люблю фильмы по комиксам. Хорошо, что мы нашли Володю, и у Алексея появился достойный собеседник. Но мне нравятся «Стражи Галактики». Именно потому, что они... Ну, когда они вышли, это был потрясающий сюрприз, потому что этот фильм был не похож на все фильмы про супергероев, не то чтобы я их смотрела, но как бы примерно представляю себе, что это такое. Ну и это были малоизвестные герои из комиксов Marvel. Никто не замахивался на пафос и на героические темы, никто не корчил себя спасателем вселенной. Вот это было что-то подростковое, смешное, неформатное, забавное и с забавными персонажами. Вот поэтому мне понравился «Стражи Галактики».
Ну да, пожалуй, то, что не надувают щеки, это одно из главных их достоинств. То есть, в принципе, я этот фильм, вот мы иногда каталогизируем фильм по разным категориям, фильмы нравятся по-разному. И вот это одна из таких штук, которую, мне кажется, важно как-то для себя повторять, усваивать. Нельзя одни и те же критерии предъявлять к разного рода фильмам. Вот этот фильм, он фильм-аттракцион. Фильм, я так его, по крайней мере, для себя, у меня есть такая полочка, фильм-аттракционы. Это фильмы, которые не претендуют на какой-то большой смысл, прорыв. Нет, на прорыв, может быть, и претендуют. Скорее, их главная задача – это создать такое вау-ощущение, когда ты сидишь в кинотеатре. Ты сидишь, все там летает, взрывается, там ухает. Герои что-то там искрометное говорят и делают. В общем, такое ощущение драйва они создают. Это, да, это, ну, скажем, в этой категории, что сюда мы можем отнести. Эти все, тот же Тор, твой любимый, «Пираты Карибского моря», как раз, которые не случайно здесь, видимо, их трейлеры поставили перед этим фильмом. Это все вот такие фильмы, которые прежде всего сделаны для того, чтобы как-то, не знаю, развлечь публику. Хотя есть фильмы, такие высказывания, в которых какие-то сложные вопросы ставятся, в которых есть драматургия. Есть, я бы сказал, если на одну чашу весов поставить фильм-аттракционы, то на другой, наверное, будет вот то, что называется мамблкор. Какие-нибудь... Ну, «Манчестер море» — это не совсем классический мамблкор, но, тем не менее, все равно что-то в таком роде, когда просто люди что-то ходят, выясняют какие-то отношения, разговаривают друг с другом, такая повседневность. А аттракционы, не ух, так они должны... Такой перчик, да, это чтобы вот там все должно быть такое пересоленное, хорошо такое прожаренное. В общем, это такой фастфуд своеобразный. Но, опять же, фастфуд фастфуду рознь. Есть фастфуд, после которого тяжелая изжога, а есть фастфуд, который такой guilty pleasure, то есть ты понимаешь, что съел что-то такое жирненькое, пересахаренное, но при этом, в общем, сделано так хорошо. Ну, даже картошечка фри, это не очень хороший пример. Ну, скажем, что сейчас у нас модно, фалафель, да, тоже фастфуд, но...
Ну,
в принципе,
фалафель.
Но создает тебе иллюзию, вот видишь, ты сразу хочешь сопротивляться, как будто бы здоровой пищи, конечно же, нет, но, тем не менее, какое-то ощущение такое все равно внутри осталось. И также фильмы-аттракционы, скажем, бывают, ну, вот «Матрица», да, пример фильма, который, с одной стороны, фильм-аттракцион, с другой стороны, претендует на некие такую работу с коллективным подсознательным в виде каких-то скрытых... истории, мифов, которые в нашей голове бродят, он их наружу вываливает, и кажется, иногда это интересно. Но при всем при этом почти все остальное, что сделали братья Вачовски, смотреть без слез невозможно.
Какие братья? Уже все.
Ну, в общем, братья-сестры, родственники
нету
Вачовски.
Таких, да.
Родственники Вачовски, да, то, что они делают, в общем, все это такое. Потому что именно они сохранили эту позицию насупленного носика, и некой такой претензии на пророческий голос. Но, в общем, не особо получается. А «Стражи Галактики», они никаким пророческим голосом не собираются быть, не собираются каких-то сделать глобальных высказываний. Или, если делают их, то изрядно, так сказать, поперчив, поджарив и...
Ну, вот на самом деле, да, смотришь на «Стражи Галактики», там же нет ни одного кадра... как сказать, натурального, да, то есть все спецэффекты, все зеленые экраны, актеры на тросах там на съемках летают, хорошо, что друг с другом взаимодействуют, и то пара героев это нарисованные, их только озвучивают, это Ракета и Грут, вот, ну то есть по сути все такое...
Да
ну,
эти, которые нарисованы, можно было бы и нарисовать. Я думаю, что к этому придут со временем. Я думаю, что в таких фильмах скоро вот. Актеры-то, в общем, как
ну,
таковые не нужны
думаешь,
будут.
Ну, с чего будут радоваться, вот. Но они интересно делают, ну, вернее, режиссер этих «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, он делает интересно, что вот он каким-то образом в первом фильме это было ярче намного. Вот он взял этот ностальгический саундтрек, да, из 80-х, и вот на стыке пластик за спецэффектченные картинки, вот этого ненатурального всего, да, что-то подпустить, какую-то такую ностальгию, да. Именно вот старые голоса, вот это
ламповости
вот
добавил.
Да-да-да, и вот на стыке получилось нечто такое, что, ну, и юмор, да, то есть вместо пафоса, вместо вот этого спасительного какого-то такого, что мы спасем там Вселенную, Вселенная спасает там, абы как, в общем, ну, и просто как, это как работа, как такой фан, как так, ну, спасти Вселенную, это очень весело, ну, то есть, вот, а не то, чтобы все человечество погибнет, или там все
ну, конечно,
обитатели Вселенной.
Конечно, в этом жанре есть сериал, который для всех знатоков, конечно, жанр является культовым, это «Светлячок».
Ну, все уже началось.
Он, да, он, конечно, он за ним пытается работать в этом же
актёры,
поле,
кстати,
но
этого...
он намного интереснее, лучше и ламповее как раз.
Как зовут актер? Фи...
Ты имеешь в «Светлячке»?
Да.
Фаниген как-то...
Нет, вот так вот тебе. Вот этот актер снимался даже в «Старых Стражах Галактики». Его вырезали, его персонажа. Вот, так чтобы он там... Ну, так бы твое сердце вообще растаяло бы,
конечно,
если бы ты его там увидел.
Итак, то есть это хороший аттракцион. Здесь что есть? Все, знаешь, видно, что как в хорошем рекламном ролике здесь работают профессионалы. Люди, которые, понятно, они большие деньги осваивают, В общем, не зря едят свой хлеб. Они пытаются все ингредиенты соблюсти. Есть гонки. Причем снят они хорошо, действительно хорошо. Я имею в виду, такие, все такое летает. Я не знаю, я смотрел в 3D. Я вообще не любитель 3D в большинстве случаев, потому что такой создается... Ну, в общем, мне кажется, не дожата эта еще технология толком. Но здесь несколько моментов они достаточно удачно обыгрывают. Такие вот, где там в лесу что-то крадется, когда ты также смотришь как будто бы с места пилота на все эти происходящие чехарды вокруг. Ну, выглядит ничего, забавно. Или вот этот танец, который Грут вначале, маленький Грут вначале изображает, тоже он смотрится так достаточно любопытно. Есть юмор, да, то, что о чем ты сказала, все эти диалоги, подкалывания, все эти шуточки, ну, такого подросткового, кидалтового характера. Есть, знаешь, интересный тренд – славные негодяи. Понятно, что если мы возьмем какой-то фильм и поместим туда изначально правильных героев, то нормального уже юмора не получится. В большинстве случаев вообще ничего толком не получается, как в последних экранизациях про Супермена, когда человек с таким пластиковым лицом буквально ходит и какие-то вот непонятные вещи.
Причиняет добро.
Да, причиняет добро, да, по-другому не назовешь. И есть, конечно, такая легкая, наверняка тебе понравилась специально, легкая романтическая линия.
Но...
Такая легонькая такая, да, она так вот специально, чтобы если вдруг девушка забредет сюда на показ, а сзади меня в кинотеатре всегда любопытно смотреть, девушка, я уже начинаю казаться стариком на таких мероприятиях, хотя в этот раз смотрела какая-то женщина впереди меня, не знаю, лет 60, а сзади меня сидела девушка с большой, я не знаю, это... такой скейтбордовской доской. Во времена моей детства, молодости они были поменьше, сейчас они какие-то здоровые. Она вот сзади сидела и звучно смеялась. Ну, в общем, сейчас уже, да, эти все гендерные стереотипы разрушаются, это все какие-то такие границы ранее прочерченные рассыпаются.
Я сидела в полном зале и думала, что же сказали все эти люди на работе.
Нам-то хорошо, у нас это часть работы. У нас бремя такое.
Да, самое начало рабочего дня. Вот нельзя сказать, что это подростки. Нет, люди самого разного возраста. Вот,
ну знаешь, вот несмотря на всю эту попкорно-фастфудово-пластиковую пластиковую развлекательность, фильм, тем не менее, все равно пытается апеллировать каким-то вещам, таким более глубоким, что ли. Я имею в виду... Вот обрати внимание, современные комиксы, они по ощущению очень похожи на древнегреческие мифы. То есть они пытаются вот эту же как карту разыгрывать. То есть они, действительно, это одни из первых создателей комиксов, они сознательно это делали, пытались создать некий миф. Новый миф.
Американский миф.
Да, ну, такую сказку для американского народа, потому что своих вроде сказок не было. И здесь эти следы прослеживаются. Здесь мы видим богов разного вида, каких-то промежуточных каких-то существ. Есть этот мотив героев, которые борются. Есть какая-то некая...
Предназначение,
рок, судьба. Вот
или
эти все мотивы.
Ты можешь вызов судьбе бросить.
Да, ты вот не знаешь, где тут твой отец, и можешь как... там, Эдип ненароком там что-нибудь с ним сделать. Да, то есть вот эти все мотивы, они как-то... то есть, с одной стороны, это такие глубокие, глубинные моменты, связанные с семейными отношениями, отцы, дети, матери, там, все эти штуки. И плюс еще какие-то общие вопросы, там, судьбы, предназначения. То есть они все равно все отыгрываются. Причем они отыгрываются в таких фильмах более прямолинейно, чем, скажем, каких-то сложных артхаусных произведений.
Ну вот мне кажется, кстати, во второй части «Стражи Галактики» уж очень прямолинейность эту спрямили. Прямо, ну вот, если первый фильм был поинтересней, ну вот в плане, что вроде такой лихой парень, ну, звездный лорд, но он не знает своих родителей, то есть там, ну, не знает своего отца, и там мама, трагедия, там все такое, и при этом как бы такой вот он, ну, человек вроде бы сраный и потерянный, но при этом вот какой-то храбрящийся такой, весельчак, все такое. Здесь уже во второй части, где все абсолютно выясняют отношения либо родственные, либо подружиться с кем-то, пытаются какую-то там, ну, это все про дружбу, про семейные ценности, и уж очень предсказуемо какие-то, ну, совсем...
Да, это...
Ну, то есть, к чего они на семейную аудиторию здесь уже рассчитывают? Хотя все равно, по-моему,
16+ рейтинг. Я тебе скажу, мне кажется, они рассчитывают здесь на кидалтов. То есть, вот это вот некое такое состояние, сейчас уже размытое.
Но демонический папенька был уже в «Звёздных войнах». Зачем нам еще одного
демонического
папенька?
С 12 лет до 35 сейчас уже можно смело эту категорию очерчивать. Одна из самых больших проблем этого фильма – это слабый антагонист. То есть, практически ты за героев испугаться ты не успеваешь. Они, хотя и «Стражи Галактики», но если в первом все-таки фильме, ну, там был какой-то серьезный вызов с самого начала, его действительно, ну, теоретически можно было бояться. Понятно, что когда все хихоньки-хахоньки, вроде все равно не до сильных переживаний. А здесь-то вообще, здесь антагониста толком нет. Нет этого ощущения реальной опасности для героев. И даже несмотря на то, что там некоторые из них могут погибнуть во всех этих полетах, взрывах, перестрелках, но все равно не страшно. Все равно не страшно. И вот это отсутствие реального вызова какого-то, вот мне кажется, самая, с точки зрения сюжетной, самая слабая штука во второй части.
И что-то все стали сентиментальными. Ну, то есть
вот это вот чувство погони и взрыва, оно такое юморок. Они действительно где-то так попадают в кассу. А вот настоящие переживательности, опять же, не в смысле глубокой драмы, а в смысле просто за судьбу героев. Они как-то вытащить не могут.
Нет, но они же должны
быть
религией.
Не в пример «Звездным войнам», тем же, которых ты не любишь, да? Если говорить о смысловых каких-то моментах, да, то есть мне представляется, да, что режиссеры, понятно, если их так спросить, хотели ли вы какую-то, знаете, мораль этим фильмом донести, они скажут, да не, мы просто хотели, чтобы народ поржал. И те, которые там идут на фильм, опять же, если их спросить, что вы тут, что вы хотите в этом фильме там увидеть или что увидели, ну, скажут, ну да, вот там круто было, взрывалось. Но, опять же, я повторюсь, в таких фильмах на самом деле какие-то такие тезисы нравоучительные, как ни парадоксально, забивают более прямолинейно, чем, опять же, в каких-то артхаусных произведениях, где там какая-то драма, где оттенки серо-зелено-бурого. Нет, здесь все попрямее. То есть я вот так себе представляю. Это такие нравственные уроки для кидалтов. Вот сидит такой отрок, оторвавшийся от компьютерной игры, сказавший в офисе, что он болеет. На самом деле пришел смотреть утром новинку проката в виде этого фильма экранизации комиксов. Вот, и ему такую некие такие моральные все-таки уроки закидывают. Ну, во-первых, здесь вот очень много про отцов и детей. Да. То есть вот эта мысль о том, что родители это важны, и они важны, и отец не тот, кто родил. Здесь буквально на уровне пословиц можно, а тот, кто воспитал. Эта мысль, она прямо так ясно и четко загнана. Да. И нужно ценить своих родителей, даже если они не умеют выражать свои чувства, особенно отцы, у них всегда с этим сложновато, то все равно нужно прислушаться и нужно найти время для того, чтобы их понять. Вообще, этот момент, вот обрати внимание, в фильме в этом момент о том, что нужно говорить о своих чувствах, так практически из такого психотерапевтического кресла кого-то вырвали. Он несколько раз проговорен.
Ну, да.
То есть нужно друзьям говорить о своих чувствах. Нужно вот этим невнятным влюбленным проговаривать свои чувства. Отцу нужно было поговорить о своих чувствах вот этому, скажем, приемному отцу. А он скрывал их, и вот видишь, и не удалось им по-настоящему так как-то насладиться родительско-отцовскими отношениями. Вот эти вот вообще весь этот момент, что нужно этот еноту, который ненавидит, что его называют енотом, тоже никак вот о своих чувствах-то выговориться не может, только в запале каком-то иногда, да, уже почти там, в каких-то критических ситуациях. Вот, в общем, друзья мои, не стесняйтесь говорить о чувствах, говорит нам фильм «Стражи Галактики». Опять же, смех смехом, а вот это все... Ведь, ну, раз, наверное, 5 в фильме звучала эта штука. Еще один момент, который уже упомянул, тема хороших раздолбаев. Ну, это действительно прием достаточно, ну, на мой взгляд, работающий. Потому что очень тяжело себя отождествлять с правильными героями совсем. В смысле как? Нет, вот так. Он, герой, должен быть достаточно раздолбаем, чтобы ты мог себя с ним отождествить, и в то же время он должен быть хорошим раздолбаем, а не негодяем. Чтобы у тебя все-таки какое-то положительное чувство осталось, и ты мог ему как-то сопереживать. И здесь, да, эта тема этой бригады этих Стражей Галактики, каждый из них по отдельности вроде бы, еще тот балбес, за каждым из них какой-то шлейф ошибок тянется, но вот они все вместе, они понимают, они принимают друг друга, вот эта тема принятия этой разности, да, буквально, знаешь, такое, а теперь, друзья, обнимемся, да, такие обнимашки должны быть в конце этого фильма. И эта тема хорошая, да, почему бы об этом не проговорить, мне кажется, что она вполне себе работающая. Если выбирать между фильмом про такого супергероя, который в одиночку раскидывает всех злодеев, и про команду обормотов, которые помогают друг другу что-то делают, то это, мне кажется, что ну, второй вариант намного предпочтительнее.
Но какие-то вещи, если это рассчитано на меня, аудиторию, пусть это кидалты, все равно уж называть, ну, фильм, в котором будет вот идея про то, что команда и все такое, называть главного злодея эго и с ним бороться. Ну чего это?
Ну да, здесь совсем наивно. Но я думаю, что оно так и работает. Оно вот, и как-то так, знаешь, ты вроде так, ага, смотришь, на всем этим ржешь, смеешься, а как там, хоп, там... закидывать. Я не знаю. Есть какие-то исследования,
ну,
которые...
Ну, это как-то вроде как для детей совсем. Совсем для детей, да. Ну, вот так вот в детской сказке можно эго назвать злодеем. И потом герою бороться вот как-то, да. Ты, каждым почти. Ну... Мы друзья или мы спасаем свою шкуру. Ну, в общем, вот
да,
это вот...
Да, что мы не просто друзья, не, мы не просто друзья, мы семья.
Мы, да, даже для, не просто друзья, не просто команда, да.
И вот. Даже если твой друг украл батарейки, все равно нужно его принимать по-прежнему. В общем, и еще один момент, который в этом фильме тоже есть, обрати внимание, тоже он очень часто сейчас из супергеройского фильма в супергеройский фильм этот мотив приходит, и в артхаусных он фильмах появляется. Это идея такая, что важно не какое-то там космическое предназначение, важно не некая такая бесстрастная божественность, важно такие живые чувства к тем, кто рядом. Да, так вот это все. Важны не глобальные цели, а важны отношения. Там буквально в фильме звучит, я выписал себе цитату. Можно всю жизнь провести в поисках чего-то важного и не замечать, что оно всегда было рядом с тобой. Вот так.
О, Селин Дион, такая песня есть.
Да, тут в этот момент можно было включить.
Рядом с тобой, прямо передо мной, короче. Да, типа я искала любовь, а она была прямо передо мной.
Вот как раз с собой. Причем во всех смыслах. И родительская любовь, и любовь-любовь, и любовь-дружба. В общем, все оно было рядом. Не нужно нам этих всех возвышенных проектов. Нужны люди, кто рядом. Опять же, мысль... Да, тут мы смеемся над тем, как она подана. Но мысль-то хорошая чушь. Почему нет? Она действительно есть в ней что-то такое теплое и приятное. И... И иногда не... То есть вот...
Ну, вот меня чего огорчает во всей этой истории?
В общем, знаешь, переводится таким образом. Ну, давай так. Не весь вечер играй в компьютерную игру. Это понятно, что высокая цель. Но вот и можешь еще как-то там...
Маме позвонить.
Маме позвонить, с братом пообщаться.
Ну вот. Ну, меня расстраивает, что третья часть впереди. Вот. А уже...
Вроде бы уже
путем упрощения, идут. Вот, уже все рассказали, все нужные морали, шутки немножко плоские становятся.
Повторяются.
Да, в общем, уже малыш Грут, он подростком станет, и на милоте на его не вытянешь, собственно. А герои предсказывают... Мы тут вообще хорошо раскрыты, они в этом фильме уже. И енот мы поняли какой-то, и
значит,
Дракс.
Я тебе признаюсь, у меня такой небольшой...
Что делать с третьей частью?
Признаюсь тебе, я пробовал смотреть мультсериал «Стражи Галактики». Вот не смог. А там уже оно это... Ну, как-то кажется повторением повторения. И я боюсь, сюда дальше они, к сожалению, будут выжимать все сейчас из больших сборов в кинотеатрах.
Интересно, смущает ли это вот в верных фанатах то, что Marvel, конечно, кассовые сборы пытается собрать всеми правдами.
Слушай, мне кажется, что... Я когда сидел в кинотеатре, там в передних рядах совсем вот сидел один парнишка, и там, знаешь, все знали, то есть можно было определить тех, кто как-то готовился к просмотру этого фильма, от тех, кто просто зашел. Когда пошли титры, большая часть людей ушла, там где-то две трети, а одна треть осталась, потому что знали, что в титрах будет 5 сцен, ровно 5 сцен, которые еще вот таких в виде плюшечек режиссер добавил. Вот и в самых передних рядах сидел парень, и так вот, один сидел на опустевшем ряду, и во время этих титров вот так сидел и танцевал. Я думаю, ему было хорошо. В общем, если меня спросить, стоит ли идти на этот фильм, я скажу, если вы хотите аттракциона, неплохого, легких ощущений, да, это просто такой хороший... Можно было бы сделать лучше, можно было. Добавить переживания за героев, добавить антагониста, добавить... Ну, как-то убрать вот совсем уж эту наивность какую-то в высказываниях. Но вот в качестве такого развлечения вполне себе хороший, качественный продукт. Played once, sir. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Played, sir. Play as time goes by. Итак, в прямом эфире передача «Раскадровка». Мы сегодня поговорили сейчас только что о «Страже Галактики», второй части, и сейчас мы хотим опробовать новый формат. Мы долго пытались вспомнить слово, которое используется для описания вот этой самой деятельности. Оно звучит так. Рекап, правильно? Мы согласились, что это рекап. В общем, это когда каждую серию сериала по отдельности рассматривают. Но понятно, что в отношении многих, я представляю, если бы кто-то такое с Доктором Хаусом проделал, или с Лостом, или еще с чем-то таким, это был бы, конечно, номер. Нет, но... Я бы сказал так, что «Фарго» — это... скорее, многосерийные фильмы. То есть это три многосерийных фильма, потому что герои практически не пересекаются, три разных сюжета, которые примерно одну и ту же тему эксплуатируют, но все равно чуть
и
по-разному.
И одно и то же место.
И одно и то же место, да. Ну, вот...
Пейзаж, один и тот же, так скажем.
Да, один и тот же пейзаж, да, одно и то же. Ну, хотя, может быть, потом перенесут куда-нибудь в четвертом сезоне, если у них будет. Итак, «Фарго», третий сезон. Будет сколько серий? А ты не знаешь, сколько серий будет, да?
10.
Наверное, 10, да. Ну, вот, в общем, вышло уже 3. Да, так как третья вышла только вчера вечером, то мы сегодня хотим поговорить о первых двух.
Да, ну, кто стоит за сериалом? Продюсерами являются братья Коэн, которые авторы полнометражного «Фарго», откуда взята атмосфера, ну, какие-то идеи моральные. Вот, ну да, скорее ближе к атмосфере, да, вот герои, какой-то стиль, стилистика. А шоураннером всех трех сезонов сериала «Фарго» является Ной Хоули. Шоураннер — это люди, которые... Это человек, который отвечает целиком за сериал. То есть он одновременно является генеральным сценаристом, то есть у него в голове есть идея, как это все будет. Да? Другое дело, что диалоги пишут там, или какие-то эпизоды разрабатывают другие люди, но он знает, куда этот сериал движется. У него в голове главный сюжет. Плюс это еще и продюсер исполнительный.
He's in control.
Да, вот. И это, ну, еще, ну, да, это вот продюсер, сценарист, и даже шоураннеры бывают и снимают какие-то важные эпизоды. Вот, но хотя это редко бывает, потому что им есть чем заняться. Итак, Ной Хоули, он фанат фильмов Коэнов.
Да, с сериалами вот такая штука. Не всегда здесь имеет смысл ориентироваться на режиссеров или, скажем, сценаристов. Здесь, да, действительно, вот большую роль играют те люди, которые все эти ниточки держат в своих руках.
Угу. И два сезона уже прошли. Это были две разные истории.
Первое — это развитие сюжета, который был в фильме.
Да, Коэна. Вторая — самостоятельная история. Вот. И сейчас третья. То есть... Чем все эти истории похожи? Похожи тем, что...
Да, вот еще мы такую важную вещь не сказали. Будут спойлеры, да, потому что вот этот сам по себе формат рекапа, он обязательно подразумевает, что мы, в общем, говорим о том, что уже посмотрели. Так что, если, друзья, вы еще не смотрели этот сериал и боитесь спойлеров, то, в общем, да, не слушайте нас. Такая вот антиреклама.
Ну, в общем, чем все эти сезоны были похожи? Во-первых, в каждом сезоне есть криминальная составляющая, и вообще про «Фарго» критики говорят, что от атмосферы коэновского фильма взята вот именно вот, во-первых, маленький городок, а про маленькие городки мы знаем.
Там ничего хорошего нету.
Да, ничего хорошего.
Там в каждом шкафу по трупу минимум.
Да, и там есть тоже почти, ну, во всех сезонах есть такой олдскульный саундтрек. Одновременно вот эта картинка, всегда действие происходит зимой, одновременно она напоминает и вот с олдскульными такими песнями, она одновременно напоминает о семейных ценностях, ну вот Рождество, Новый год, праздник, это, герои очень много едят, вот какие-то домашние радости, и одновременно критики говорят, что на белом снегу лучше всего видна кровь. То есть снег именно, ну как бы такой белый холст, на котором видны, ну как бы все пороки, все мотивы, все преступления, да, то есть вот и то получается, что каждый сезон «Фарго» — это смесь вот из вот этого атмосферы маленьких городков, где все друг друга знают, да, семейные праздники, семейные традиции, соседские такие отношения, и при этом вот, вот это вот такая снег зловещий, немножко такой белый фон, и вот-вот произойдет некое все равно такое нагнетение, вот, и это целая серия персонажей в каждом сезоне, непонятно, кто главный, кто второстепенный, особенно в первых сериях, да, то есть очень много героев, и они все, ну, как сказать, как будто бы сначала не поймешь, кто из них главный, все они как будто маленькие, ну, то есть маленькие такие герои, маленькие персонажи, запоминающиеся.
Да,
вот.
Как бы в первой серии обычно дается очень много вводных,
да,
которых, пока сюжет не развивается, очень трудно друг с другом сопоставить. Знаешь, я бы еще к этой истории подошел с другой стороны, вот к этому формату, в котором работает «Фарго». Это такое своеобразное тоже возвращение к осознанно, неосознанно со стороны режиссера и сценаристов к тематике таких монстров-чудовищ, которые выходят из хаоса, которые выходят из бездны. То есть, вот это, то есть с одной стороны, есть... Ну, это, не знаю, это работает... Это как-то очень глубоко в нас внутри прописано. Есть наш мир, да, есть наш дом. Он такой уютный, он... По крайней мере, мы стремимся к тому, чтобы он был уютный, чтобы он был безопасный. Это место, куда ты возвращаешься. Ты вот там, не знаю, у людей там, в традиционном обществе это деревня. Вот вокруг деревни лес. Вот деревня там хорошо, там все чисто, убрано, там все, все друг друга знают. А вот в лесу там уже всякие лешие, русалки, в общем, там всякий бардак творится. А туда дальше там уже вообще там чудища всякие. Люди с пёсьими головами и прочие непристойности. То есть идея такая, что вот мир – это есть некий такой отвоеванный кусок или охраняемый кусок вот такой безопасной жизни, вот, и из которого все чудища какие-то были изгнаны. Но вот они иногда пытаются вернуться назад. Это, кстати, вот есть исследования, которые говорят, что это практически у всех древних народов, вот это есть в мифологии, да, что мир создан в результате победы над этими чудовищами хаоса. Но они не полностью уничтожены, они могут вернуться назад. И обычно они возвращаются. И вот здесь тоже, вот, и вот тут уже различаются сюжеты, потом, по какой причине они возвращаются. Что же происходит? И здесь тоже этот мир американских этих городков маленьких, это как раз он почему еще так привлекателен, мне кажется, для режиссеров? Потому что он такой действительно домашний. Там все устроено, там все друг друга знают. Да, привет, там в кофейне, там ты приходишь, ты уже знают, что ты будешь заказывать. То есть это очень, очень уютный мир. Жители большинства городов, они такой уюта лишены. Да? А здесь вот он такой тихий, провинциальный. Казалось бы, что тут может произойти? Что может произойти вот этой деревушке? Да вообще ничего не может произойти. Тут всегда было спокойно и всегда будет спокойно. И это очень удачный образ. И вот, вот этот уютный, тихий, спокойный мир, вот эти какие-то прокрадываются чудовища. И здесь ты смотри, это очень хорошо в первой серии особенно подано. Мы с самого начала... Она начинается с чудовищ.
Ну, кстати, у нас есть сцена, с которой начинается первая серия сезона третьего.
Юрий Гурко зарегистрирован на Хуфландштрассе 349. Раз это ваш адрес, значит, вы Юрий Гурко. Вам 21 год, вы эмигрант с Украины.
Нет. Я гражданин Германской Демократической Республики. И, как вы сами видите, мне давно уже не 21 год. Простите, я жил по этому адресу лишь полгода. Возможно, Юрий жил там раньше.
В том-то и дело. Понимаете, если вы правы... Выходит, не право государства. По-вашему, государство не право?
Нет.
Хорошо. Хорошо.
Да, ну вот здесь действительно эта сцена, она и выступает как яркий такой фон и контраст к этой благоустроенной, такой спокойной жизни этих американских городков, потому что здесь... такое воплощенное зло. Вообще, кстати, говорят,
зло,
что...
Зло, которое нелогично.
Нелогично. Говорят, что вот именно в ГДР... Они
обладают чудовищной логикой. Да, потому что офицер, немецкий офицер, который пытается убедить невиноватого человека, что он виноват. Что он мало того, что виноват, так еще и является другим человеком абсолютно. Вот,
и ты понимаешь абсурдность ситуации. Вот это вот такое спокойное, расчетливое, холодное зло. И ты понимаешь, что здесь практически человек, он оказывается как будто перед лицом рока. Он случайно оказался не в то время, не в том месте, а теперь ему придется все равно это все на себе испытать. И он, вот эта сцена очень эмоционально сильная, когда-то он там сидит. И вроде бы, видишь, его не бьют, ведь его не пытают.
Вежливо с ним разговаривают.
С ним достаточно вежливо разговаривают, так официально. Но этот тон, он настолько пугающий, что человек прямо от страха мочится. Да. Mm-hmm. И там прямо интересно показано, что вот эта комната, в которой ведется допрос, она рассчитана на то, что люди там будут мочиться от страха. Это вот, и это, конечно, вызывает такое очень, не знаю, сильное эмоциональное переживание.
Но при этом сразу же любимая тема коинов – абсурд.
Абсурд,
ну вот, да. То есть где вообще никому не договориться друг с другом, что люди… Нет какой-то вот общего чего-то перед… Как, ну, общего неба, да, под которым могут люди ходить. Закон вдруг для кого-то начинает…
Потому что это мир хаоса. То есть
да.
это мир зла. Вот он не имеет в себе, в нем нету, то есть разумности именно в смысле чего-то такого доброго, вот этой способности договариваться.
Ну и это самый первый сцен, мы пока не знаем,
это
как
это такой каток, который катится на человека, вот этот рок, тот самый судьба, которая накатывает, и человек ничего не может с ним сделать. Угу. И это страшно.
Ну вот, это первый сцен, мы еще не знаем, как она по сюжету связана с сериалом, потому что пока она смотрится как что-то отдельное, да, то есть тут же сразу же...
Ну, надо сказать, даже вторая серия не дает.
Да, да, пока мы не знаем. Тут же сразу же мы переключаемся в первой серии, после вот этой сцены допроса, мы переключаемся вот в Миннесоту, и нас начинают постепенно знакомить с героями. С этими вот маленькими персонажами, которые так любят, ну, в смысле, которые так удачно получаются у Коэнов и у Ноя Хоули, как у шоураннера сериала «Фарго». И пока как будто бы как главные персонажи смотрятся два брата. Их зовут Рэй Эммет Стасси. Играет один и тот же актер Юэн Макгрегор. Один брат, он... Ну,
жизнь удалась.
Жизнь у него получилась, да, у него все хорошо в браке.
У него несколько бензоколонок.
Да.
Или нет, стоянок. Стоянок для транспорта.
Король стоянок, в общем, вот, платных стоянок. Платных парковок. Вот.
То есть, звучит смешно,
да,
но
да,
для
да.
вот такого маленького
да,
городка
вот такой...
это большая карьера.
А еще другой брат, хоть и не близнецы, что интересно, у Ноя Хоули есть брат-близнец. Он, видимо, вообще не понаслышке знает про соперничество двух братьев вообще. Вот. Ну, то есть, и второй брат совершенно контрастен первому, потому что это такой с брюшком лысеющий полицейский, какой-то, ну, участковый, в общем-то, вот, который занимается этой рутинной работой. Там,
и он... там все время у них какой-то был спор по поводу наследства родителей, и вот этот брат, который неудачник, выбрал то, что ему казалось выигрышным вариантом, он выбрал
старую машину, да?
Старую машину отца, а вот этот брат, который
винтажный
поудачный, он выбрал коллекцию марок, которая оказалась, в общем, очень дорогой. И он, продав ее, он заработал большую сумму. И вот это вот соперничество, оно, в общем, на протяжении всей жизни их продолжается. И мы сейчас послушаем как раз небольшой диалог между братьями.
Тогда дай мои марки и будем квиты. Рэй, я говорю с моим братом. Я и в суд могу подать. Есть законы. Там все сказано, кому что полагается. Наш отец умер, и старший брат обобрал младшего. Пользуясь его, никто тебя не обобрал, это была сделка. Будь у меня машина времени, я бы все повторил. Эмит, бери дурацкие марки! Отдай мне машину! Нет, ты меня обманываешь. Рэй, сколько ты за них получил? За всю коллекцию? Я ведь не спрашивал. За 2-3 десятка марок. Старинных.
Да, ну вот здесь мы видим вот этот как раз спор между братьями. И вот как раз, когда мы опять возвращаемся к этому образу хтонических чудовищ, которые возвращаются, то есть им нужен повод. Да. И вот здесь этот повод – это как раз жадность. Жадность и соперничество между братьями. То есть они, с одной стороны, вот этот удачливый, условно удачливый брат Эммет, он со своим компаньоном для того, чтобы развивать свой бизнес, заняли деньги на таких очень непонятных условиях, у очень непонятных людей. И они себя мыслят такими ушлыми, удачливыми бизнесменами, которые вот хорошие дела вертят. И тут они, веря в свою удачу, занимают, им где-то не дали вот такими прямыми путями взять кредит, и они берут у каких-то сомнительных людей. То есть вроде бы совершают такую небольшую ошибку. И здесь тоже вот два брата ругаются. Тоже вроде бы, ну что, ну такой спор братьев, кто со своим братом или сестрой не ссорился, или это не испытывал какое-то чувство там, ревности или конкуренции. Но здесь вот эти как маленькие такие грешочки, они их вовлекают...
Ну, это вот получается как большие страсти маленьких людей.
Да, да.
Да, то есть что-то внутри... Особенно
есть трещинка такая, которая да. позволяет вот этим самым чудовищам, которые ждут у окраин этого благополучного мира, они своими какими-то маленькими грешками делают трещины в этом пространстве, через которые чудовища начинают просачиваться.
Ну да, здесь, во всяком случае, при этом брат, которого обидели, ну, который действительно хуже живет, здесь вот эта зависть почему-то начинает в сторону какой-то справедливости, да, оправдывания себя. Я прав, да, поэтому марки принадлежат мне. Вот удивительно смотришь, как человек внутри него, вот эта вот справедливость как-то вырастает. Вот. Ну, то есть человек идет, готовит, пусть сначала кражу, да, то есть он захотел эту марку украсть у брата, а, вот, но он прямо чувствует ведь себя правым, вот, что вот обидели и все такое, и обиженный, я обиженный, и вот это вот раз, и вот это вот ощущение обиженности вдруг превращается в идею, а что если мне забрать свое? И так далее. Вот казалось бы, ну, то есть мы все, в принципе, ну, такие ошибки способны. Да, вроде люди нормальные.
Но это то есть... вот то, что хорошо получается, да, и получалось у Коэнов, это когда ты видишь обычных людей, это то, что в Breaking Bad.
Да, еще не, да, не понимаю, да, как, собственно, пример. Химик вдруг стал вообще демоническим.
Да, это такие маленькие шажочки, которые ты делаешь, и здесь появляется эффект снежного кома. Это один поступок, если ты решил, что можно у брата украсть, то следующее за этим, то есть ты как-то переступаешь какую-то линию, и переступив ее, ты вдруг видишь более широкий горизонт для того, чтобы вот по этой дорожке идти дальше.
Причем точно понять, в какой момент выдернут тот гвоздь, на котором держится вот эта, ну, такая условно-гармоничная вселенная, да непонятно. То есть где был тот поступок, с которого все покатилось по наклонной, и ну, в этой серии, в первой серии, мы увидим, как брат, решив украсть у брата марку, в общем-то, затевает преступление, а потом начинается череда вообще нелепостей.
И из этих преступлений вот, да. Невинные люди гибнут. Гибнут невинные люди. То есть появляются, одно преступление влечет за собой другое, и уже кажется, что... И кажется уже, что решить их ты можешь, вот эти проблемы, совершив еще что-то более серьезное, еще более радикальное. Но на самом деле это более радикальное решение, тоже решением не является. И это все происходит еще не в чистом поле. А вот эти вот хтонические это чудовища не дремлют. Они тоже потихоньку начинают просачиваться. И здесь вот мы в первой сцене видим зло в виде такой тоталитарного ГДР. А здесь еще мы видим, похоже, как-то связанное вот, по сюжету. Да, представители какой-то непонятной такой корпорации, мафиозной структуры, которая тоже отмечена вот этим каким-то холодным бесстрастием, какой-то расчетливостью и такой деловитой, но железной хваткой. То есть, то есть если ты один пальчик где-то дал, то, в общем, сразу кусают за локоть. Да, это вот... Тоже очень любопытно показано такое. И, оно, люди, и проблема-то в том, что жители маленького городка, что они к этому не готовы. Да, они к этому не готовы. А, и есть только один человек, который способен как-то вроде бы в этом... Который страж, который поставлен для того, чтобы оберегать границы этого уютного мирка, и который вроде бы и пытается это делать... Насколько у него получается, это начальник полиции Глория.
Но это Бургова. Опять все по-коэновски, потому что в фильме «Фарго» Коэнов оригинальном там была беременная полицейский, вот, женщина, да, это такой, ну, такое ощущение, что вот эти все протагонисты у Коэнов, это просто хорошие, ну, в общем, нормальный человек, больше не скажешь. Это, ну, не то чтобы там какой-то герой, да, вот они намеренно это делают человек, женщину из фильма в фильм.
Это человек, у которого сохранилось ощущение того, что нормально.
Нет.
Вот это чувство нормальности, у которого сохранилось.
И просто, ну, не то чтобы они зло ненавидят или там как-то хотят прищучить, просто это зло вызывает, мне кажется, у таких людей недоумение как-то. Ну, как такое,
да,
как так
вообще?
Можно?
И это, собственно, вот это чувство недоумения, мне кажется, это главный эффект, которые Коэны в свое время хотели еще вызвать своим фильмом «Фарго», и создатели сериала каждым сезоном. Вообще, как такое возможно?
Да, можно с Глорией познакомиться вот в этом отрывке.
Тебе понравился подарок дедушке? Красивая фигурка. Дедушка хороший. Он многовато пьет, но в каждом человеке есть что-то хорошее, правда? Что с тобой?
Я забыл фигурку.
Милый. Уже поздно. Заедем утром и заберешь ее.
Нет, он сделал ее мне.
Хорошо. Ладно, вернемся за ней.
Вот такой добрый человек, который верит, что в каждом человеке есть что-то хорошее. То есть какой-то такой именно человек с ярко выраженным ощущением нормальности.
Ну да, вот интересно, продержится ли эта героиня вот в этом характере до конца? Ну, то есть она просто архаична, на самом деле. Это подчеркивается даже в фильме, потому что она компьютером не умеет пользоваться, не любит компьютеры, и она ставит на общение людей. То есть она...
Старикам там не место, там уже шериф или начальник полиции, он уже устал, он уже готов разочароваться, он уже находится на грани, он не может понять, вот это ощущение неспособности понять, как такое вообще происходит, оно его выматываем. Посмотрим, что произойдет с Глорией. Ну что, переходим тогда ко второй серии. Итак, вторая серия сериала «Фарго», третьего сезона сериала «Фарго». Итак, в первой мы видели, как все расставлено. Непонятно пока еще. Слишком много действующих персонажей, слишком много ниточек, еще нет ясности, как они все друг с другом будут взаимодействовать, как все оно пойдет, приведет к какому-то единому сюжету, к единому сценарию. Вторая серия, мы видим уже усугубление того, что было в первой, вот эта самая зловещая какая-то корпорация, по сути дела, похоже, мафиозная какая-то организация, уже показывает свое лицо более прямо, более конкретно. И вот эта особенность, которая всегда присутствует во всех сезонах «Фарго», зло, которое делает зло не практически без рефлексии. И это пугает. То есть оно совершает какие-то свои злодеяния как работу. Так, даже где-то по-своему расчетливо, по-своему прагматично. Без какой-то оттяжечки, без какого-то садизма, просто с внутренним пониманием того, что это мы так живем, мы так делаем, и мы будем так поступать, с неким даже азартом, таким, с неким куражом, что ли, если.
Ну, они практически, злодей из этого фильма, он практически мифический какой-то, да, он лишен имени, у него вместо имени инициалы, да, то есть он, такое ощущение, что это какой-то чуть ли не дух, ну, в том плане, что он говорит про Северную Корею, про какие-то тоталитарные режимы, вот, и произносят в конце почти серии одну очень интересную фразу, вот этот, ну, можно этот отрывок послушать, третий.
Я говорил, чем мне нравится это место, Миннесота. Тем, что оно совершенно безликое.
Ну, ты сам, он, в принципе, такой же, да? То есть это просто какое-то воплощение...
Кошмаров.
Да, воплощение кошмара. Человек без прошлого, человек без какого-то облика, в общем. И забавно, что вот эта какая-то чуть ли не мифическая, какая-то мистическая составляющая есть совершенно вот, ну, в этой простой истории про обычных людей. Вот, чем Коэн тоже... Это практически магический реализм от Коэнов. Ну, или от Ноя Хоули, да? То есть да, от вселенной Фарго.
Вроде бы эльфов и гномов и орков нету, но, тем не менее, все равно... Чуть-чуть жутковато.
Угу. Ну и еще мы забыли про одну героиню, которая нам тоже заявляет в первой серии, и во второй она получает тоже развитие. Это у нашего брата-близнеца, второго неудачника, есть подружка. Вот, это такая...
Никки Свонго.
Да-да-да, это авантюристка, она играет в покер, по-моему. Я просто не разбираюсь в карточных играх, в общем, играет.
В общем, вот да. Это как раз брат Рэй Стаси, с ней он является офицером по УДО, по условно-досрочным освобождением, и она его клиент, она его, как, не клиент, подопечная, она его подопечная, и, по сути дела, тоже есть, ему бы нельзя с ней вообще общаться-то, но она своей безбашенностью, страстностью, в общем, как-то захватывает, покоряет его, и, по сути дела, начинает им вертеть и манипулировать. Она очень интересный типаж воплощает, она совершает зло не потому, что она, опять же, она как бы развлекается. Она не считает, да, поступки, которые она делает, она не считает их чем-то серьезным.
В первой серии она совершает очень смешное убийство. Ну, правда, очень смешное такое в духе, ну, не знаю, да, в духе Коэна, в духе Тарантино. Это вот просто такое, вроде совершается насилие, а тебе смешно. Вот, по изобретательности, по тому, как это сделана сцена, да, это есть в первой серии, вот это убийство, которое она совершает. Вот, и да, и она действительно, ну, как бы, как будто бы в какой-то игре находится, и она жертвой считает чуть ли не статистами. Ну, то есть, ну, да. да, подумаешь, да, старик,
это еще одна
старик
форма
умер.
Зла, это зло, которое делает, совершает свои злодеяния как бы играючи, не задумываясь о последствиях.
Но получается, что обе серии нам дают все-таки большей частью только знакомить с персонажем и как-то расставляют их на шахматной доске. Вот.
Да, но смотреть за развитием сюжета интересно. Ну что, если вам понравилось, пишите, это наша мысль о том, чтобы рассматривать некоторые сериалы по сериям, одна за другой, те самые рекапы, пишите свои отзывы и размышления в социальных сетях, и также, может быть, пишите те сериалы, о которых бы вам хотелось поговорить. Ну что, спасибо, что сегодня были с нами, пишите свои отзывы в Фейсбуке, ВКонтакте, спасибо и до встречи через неделю.